итоги недели «Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую наших гостей, с которыми мы будем обсуждать главные события этой недели. Это кинорежиссер Павел Бардин и историк Вячеслав Лихачев, автор работы о правых группировках в России. Я приветствую наших гостей и приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Очень занятно, что в последние дни стала так популярна статья Юрия Сапрыкина в журнале «Афиша». Суть ее сводится к следующему. Мы это хипстеры, от имени которых говорит Сапрыкин, вообще не знали, что такие люди, участники этих беспорядков, существуют на самом деле. Вот это вот агрессивная, окраинная молодежь, гопники. Мы думали, что это персонажи сериала «Школа». И, наверное, вашего фильма, Павел, фильма «Россия-88» тоже. И это ведь ваши герои вышли сейчас на сцену на Манежной площади, и вы, наверное, оказались пророком в каком-то смысле, потому что еще 2 года назад заметили героев сегодняшних событий, героев, которых читатели журнала «Афиша» не замечали или не хотели замечать. Итак, ваши персонажи сошли с экрана и оказались серьезной политической силой. Вы были готовы к такому повороту событий и готовы ли сейчас за них отвечать и их действия объяснять, интерпретировать?
Я могу пробовать интерпретировать их действия, отвечать за них, безусловно, не готов. И к такому повороту событий я морально был готов, а физически не готов до сих пор, потому что я никак не могу этому лично ничего противопоставить, к сожалению. А история про хипстеров, в общем, понятна, им очень уютно живется в мире айпэдов, айфонов и прекрасного какого-нибудь кофе, латте или клубничного дайкири, поэтому понятно, что за этим всем можно не заметить какие-то социальные проблемы или какие-то другие социальные группы.
Павел в своем фильме «Россия-88» показал праворадикальную молодежь нулевых годов, а вы, Вячеслав, начали изучать правые группировки еще в 90-е годы, во времена общества памяти, РНЕ и так далее. На первый взгляд, сейчас уже совершенно другие люди на этой сцене, на тех людей, которые принимали участие, скажем, в событиях октября 93-го года. Вот сегодняшний околофутбол совсем не похож. Расскажите, пожалуйста, как формировалась и как менялась и как создавалась эта среда?
Добрый вечер. Безусловно, то, что происходит с праворадикальной средой сейчас, радикальным образом отличается от того, что как ситуация обстояла 10 лет назад, 15 лет назад, и даже от того, как ситуация обстояла 5-6 лет назад. Из основных и принципиальных изменений, и это то, что мы увидели в минувшие выходные, это то, что праворадикальная идеология, она, с одной стороны, перестала быть уделом каких-то партий, которые могут быть четко идентифицированы как фашистские, и которые это всячески подчеркивают своей символикой, униформой и так далее, а перешла больше в сферу молодежной субкультуры. В 90-е годы у нас были сильные фашистские партии, в которых состояли тысячи людей по всей стране, которые были содержали военизированные отряды и пытались как-то так или иначе участвовать в политике. Эти праворадикальные группировки практически сошли с политической арены. Те, которые остались, вынуждены были как-то мимикрировать или эволюционировать. И, например, национал-большевистская партия 90-х годов и национал-большевистская партия 2000-х годов – это просто две разные организации с разными идеологиями. Национал-большевистская партия 2000-х годов праворадикальной с полным основанием быть названа не может. Это только пример того, что в 90-е годы праворадикальная сфера была застолблена политическими партиями, которые пытались действовать политическими методами. Эти политические партии были разгромлены, впрочем, как и любая другая организованная оппозиция. И в нулевые годы эта идеология в своем радикальном виде ушла больше в молодежные субкультуры, которые, с одной стороны, сложнее контролировать, а которые, с другой стороны, более склонны к агрессивным действиям за пределами Уголовного кодекса, а в более умеренной форме националистическая риторика стала вполне приемлемой в политическом мейнстриме, в том числе используется и властью, и в этом тоже значительное отличие ситуации сегодня от ситуации в 90-е годы.
Ну, давайте определимся с общей оценкой происходящего. Я слышу и читаю в интернете совершенно панические отклики, вроде того, что всем здравомыслящим людям нужно немедленно бежать из страны, потому что вот-вот начнется или уже началась гражданская война. Ну, и ровно противоположные суждения тоже есть, что все беспорядки на самом деле виртуальные, происходят в основном в Твиттере, в социальных сетях, и все это смешно по сравнению с настоящими уличными беспорядками, которые происходили на этой неделе в Риме, в Лондоне, а до этого в Штутгарте, во французских городах, в Греции и так далее. То есть все это выглядит серьезным только от того, что в России нет политики вообще и уличной политики в частности. Павел, что вы думаете?
Ну, я думаю, и то, и другое правда лишь отчасти. То, что было на Манежной площади 11 числа, это действительно серьезная история. Насколько я знаю, было от 10 до 15 тысяч человек. И такие события происходили не только в Москве, происходили и в Ростове, и в Питере. И всего по стране, я думаю, вполне наберется 1100 вот таких активных праворадикалов, которые готовы выйти на улицы и совершать достаточно агрессивные действия. И то, что происходило в Лондоне, это несколько другая история. Там никто не выкрикивал призывов к убийству, что было в московском метро. Никто не бил людей по национальному признаку, что тоже было у нас. Поэтому это все-таки разные истории. Там, может быть, протест социальный шире, но он не такой остро направленный, не такой радикальный. Все-таки среди тех, кто собрался на Манежной площади, было достаточно много сторонников так называемой белой революции. Вот, поэтому виртуальной эту историю не назовешь, широкой ее не назовешь, но она все-таки достаточно опасна и может быть, как мне кажется, предвестником каких-то более серьезных социальных потрясений, если с проблемой не начать разбираться.
Вячеслав, какие у вас впечатления? Как вам видится суть того, что происходит в Москве в последние дни?
Ну, с одной стороны, безусловно, показательно и может быть предметом отдельного анализа, почему у нас, в отличие от Европы, где на улице, в том числе для радикальных действий, людей может вывести социальный протест против каких-то изменений условий жизни, изменений пенсионного обеспечения, изменений повышения стоимости учебы в университетах и так далее, почему у нас на улице людей выводит именно национальный вопрос, а все социальные трудности, связанные с кризисом на протяжении последних 2-2.5 лет, ничего такого у нас не вызвали. Но это скорее рассуждение об этом немножко уйдет на сторону. Я бы хотел сказать, что в произошедшем неделю назад, в общем-то, нет ничего неожиданного. Это не то, чтобы что-то внезапно прорвалось, чего мы до этого не чувствовали и не видели, как, на мой взгляд, все-таки виртуальный читатель афиши, потому что мне кажется, что жить в Москве и быть не в курсе той расовой войны, которая ведется на улицах этого города, просто невозможно, насколько бы ты не сидел в твиттерах со своим айподом. Это просто некоторая реальность, которая последние годы стала таковой для всех. И называть беспорядки, произошедшие неделю назад на Манежной, беспрецедентными, достаточно странно, хотя бы если вспомнить о том, что происходило на Манежной же площади в 2002 году. Это некоторый процесс, это то, что мы видим, какие-то яркие проявления вовне, достаточно глубинных и серьезных процессов, которые проходят на протяжении последних нескольких лет. То, что сейчас после этих событий, после этих митингов был всплеск нападений на почве ненависти на всех людей с так называемой неславянской внешностью, опять-таки сейчас об этом пишут, сейчас это немножко стало больше, но такие нападения, они происходят каждый день. Это некоторая реальность, в которой мы живем уже давно. А тут не произошло ничего неожиданного. А произошло неожиданно, что людей вышло много. Произошло неожиданно, что милиция, которая до этого на протяжении последних лет достаточно эффективно ликвидировала любые попытки каких-то несанкционированных массовых акций, даже мирного характера в Москве, в этот раз оказалась полностью беспомощна. Возможно, беспрецедентен масштаб этих проявлений, то есть разница по сравнению с тем, что было до этого, она количественная, но не качественная. В принципе, мы все знали, что все это есть. Может быть, кто-то пытался закрывать глаза, но жить в Москве и не знать, и не понимать этого невозможно.
Но одна из самых популярных тем последних дней – конспирологическая. Ловят агентов кремлевских молодежных движений среди участников беспорядков. И действительно нашли одного человека, как минимум одного. Это член наших, который был на Селигере, а в среду демонстрировал журналистам нацистское приветствие. Гейдар Джемаль говорил в нашем эфире, что вообще все было организовано, потому что вся эта околофутбольная правая среда подконтрольна так или иначе МВД, и все это предвыборная технология. Версия версия, конечно, интересная, хотя у меня есть большие сомнения, что это так. Павел, что вы думаете?
Есть история достаточно правдивая про ультраправых, которые есть внутри движений «Наши», «Сталь» и так далее, и так далее. Я не верю, что 11 число – это провокация. Я верю, что провокаций было много после, и сейчас и милиция, и правые, и все подряд пытаются извлечь дивиденды из того, что произошло в предыдущую субботу. Но при этом милиция ловит сейчас в основном малолеток, тех, кто младше, там, 16-15 лет даже. И это не история Манежной площади, и Манежную площадь не смогли бы организовать 3-4 провокатора из Румола и наших. Но, естественно, сейчас и провокации тоже случаются, и конспирологии, и так далее, и так далее. Мне кажется, 11 число как раз проворонили и так называемые антифашистские прокремлевские движения. ФСБ просто стояла в стороне, а милиция была, по-моему, в шоке.
Ну, связь правого подполья с МВД, с ФСБ и прочими силовыми структурами, с одной стороны, и с криминальным миром, с другой, возникла давно, еще в 90-е годы. И, Вячеслав, вы наверняка ее изучали.
Ну, в 90-е годы ситуация была принципиально другой. Политическую партию легче, по крайней мере, пытаться контролировать. Безусловно, все всегда в политике сложно, и речь не идет о том, что кто-то был просто явным провокатором. Речь идет о том, что любая политическая фигура, находящаяся в публичном пространстве, она в любом случае так или иначе зависима от финансовых потоков, от доступа к средствам массовой информации, от каких-то людей в своем окружении. И, безусловно, постепенно к концу 90-х, начало 2000-х, когда Кремль начинал брать под контроль все политическое поле, в том числе такие группировки, которые балансируют на грани законности, они были даже более удобным материалом для того, чтобы их постепенно брать под контроль, либо, если они были неподконтрольными, разваливать, кого-то сажать. И, в общем, так это поле и было зачищено к началу 2000-х. Субкультурная молодежная среда в этом смысле хуже поддается контролю. Это такое grassroots движение, такое движение снизу. Действительно массовое движение, в котором действительно участвуют тысячи и десятки тысяч молодых людей. Движение, которое на уровне околофутбольной субкультуры властями, в общем, легитимировалось и взращивалось последние годы. В общем, курс на такой пивной, футбольный, в значительной степени ксенофобский патриотизм – это курс Кремля последние 10 лет. А Кремль вырастил вот эту молодежь. Контролировать тысячи субкультурных подростков просто нереально. Безусловно, какие-то лидеры, которые как-то более-менее публичны, которые как-то пытаются играться в политику, они так или иначе, но не обязательно подконтрольны, но они в любом случае в той или в тех или иных отношениях с правоохранительными органами состоят. Хотя бы потому, что не хотят сидеть, но здесь не такая непосредственная прямая причинно-следственная связь. И поэтому я думаю, что роль провокаторов, которые наверняка были на Манежке, она все-таки минимальна в том, что произошло. Они, безусловно, были. Безусловно, и Кремль руками прокремлевских молодежных движений, в значительной степени связанных и личными, и какими-то деловыми связями с, в том числе, пронацистскими околофутбольными группировками, Кремль руками таких молодежных движений пытался извлечь тоже какие-то дивиденды из происходящего. Если следовать этой конспирологической версии, то какие дивиденды мог извлечь Кремль из подобных массовых беспорядков? Беспорядки уже начинались, они уже произошли, они уже были до этого. Там на Ленинградском проспекте не было еще ни провокаторов, ни каких-то засвеченных активистов наших, но там уже было перекрытие движения, там уже были побитые витрины. Это было чисто околофутбольное молодежное, вот это вот протестное, какой-то протестный выплеск. Когда стало очевидно, что этот протестный выплеск получается достаточно масштабным, Кремль был скорее заинтересован в том, чтобы он получил еще более радикальное и агрессивное направление, чем, возможно, он был в начале. А для чего? Для того, чтобы продемонстрировать, что какая-то уличная социальная активность, она всегда опасна, криминальна, и у милиции всегда должен быть карт-бланш на подавление любой уличной активности, а иначе вот этим интеллигентам придется сбрить бороденку и самим одевать каску. Да? А с другой стороны, потому что Кремлю всегда полезно держать какую-то угрозу для общества и для Запада, для того, чтобы демонстрировать эту угрозу как альтернативу себе. Какого-то другого политического поля в России нет. В России есть политическое поле, подконтрольное Кремлю, с одной стороны, а с другой стороны есть всякие эти радикалы. Всякие эти радикалы — это могут быть исламские террористы, демонизированные какие-то ваххабиты, этнические сепаратисты, либо это могут быть русские нацисты, вот эта вот громадная толпа молодых людей, вскидывающих правые руки. Это очень хорошая картинка для того, чтобы показать, что нужно закрыть глаза на какие-то ограничения, какие-то нарушения прав человека и так далее, которые Кремль допускает, потому что у Кремля нету альтернативы. Кремль должен сдерживать вот эту взрывоопасную ситуацию. Если он не будет сдерживать эту взрывоопасную ситуацию так, как он умеет, то тогда альтернативы Кремлю могут быть только всякие эти. Поэтому в то, что Кремль мог пытаться извлечь выгоду из каких-то уже начинавшихся снизу, начинавшихся без всякой, без всякого влияния со стороны прокремлевских группировок, вот этих протестных беспорядков, Кремль мог попытаться извлечь из них какую-то выгоду. Наверняка там какие-то провокаторы действительно были, которые заостряли ситуацию. Но, в общем, на общем фоне и в общем масштабе всего происходящего роль этих провокаторов, она была не сильно критическая и, скорее, незначительная.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». Наши гости – кинорежиссер Павел Бардин и историк Вячеслав Лихачев. Наш телефон 8-800-200-2212. Дадим слово нашим слушателям. Николай из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, почему наша пресса сознательно демонизируют одну сторону этого конфликта и, так как вы это делали сейчас, практически не уделяют внимания другой?
Спасибо, почему, спасибо, Николай. Очень хороший вопрос. Давайте поговорим об этом. Павел, что вы думаете?
Ну, сложно демонизировать людей, которые кричат «Зиг Хайль» и избивают других людей, поэтому, мне кажется, здесь как в основном все-таки журналисты выдерживают какой-то правильный баланс. Что же касается второй стороны, видимо, имелись в виду те самые кавказцы, мне кажется, это вот в той истории, которая есть сейчас, больше ответная реакция, хотя она тоже абсолютно не симпатична, но черные ястребы появились все-таки гораздо позже, чем какие-нибудь АБ-88. И то письмо, которое распространялось по социальным сетям от имени завсекторов, там, Ингушетии, Грузии, Осетии и так далее, с призывами выйти на Манежную площадь, мне кажется, это была фальшивка. Вот кто ее написал, я не знаю, но, по-моему, это была абсолютная липа. Поэтому надо говорить, наверное, о второй стороне. Наверное, есть какой-то и кавказский шовинизм, и азиатский, и национальный, отдельно о каждой национальности. Но все-таки в масштабах страны, конечно, наиболее серьезное явление – это именно русский фашизм, русский нацизм.
Вячеслав, как вы ответите на вопрос Николая?
Ну, мне тоже не совсем понятно, кто здесь другая сторона. Если мы говорим о произошедшем на Манежной площади, то здесь другая сторона противостояния – это милиция. А люди разного этнического происхождения, которые попались под горячую руку, а также под горячую ногу и горячее все остальное этим тысячам молодых людей, которые скидывали до этого правую руку и кричали «Зиг Хайль», их назвать другой стороной конфликта у меня как-то язык не поворачивается. Я не могу отвечать за всю прессу и за то, как она освещает всю эту ситуацию. То есть конкретно в рамках этого узкого конфликта, здесь другой стороны в лице этих так называемых кавказцев их просто нет. А если смотреть на ситуацию в более широком контексте, безусловно, в России есть определенные этнополитические проблемы. Это этнополитические проблемы, связанные не только с так называемыми представителями там северокавказских диаспор в российских городах центральной части России. Опять-таки, неправильно употреблять по отношению к ним слово «диаспоры», потому что это не люди из других стран, которые у нас проживают, это такие же граждане Российской Федерации, которые также имеют право проживать в каком угодно городе, так же, как и у себя в республиках. Безусловно, есть определенная проблема. Есть определенная проблема с режимами, по сути, государственного национализма внутри национальных республик в составе Российской Федерации. Есть такой этнополитический маятник, по определению известного этнополитолога Эмиля Паина, который вот в России раскачивается по экспоненте, все увеличивающейся с начала 90-х годов, когда рост национализма в национальных республиках как это было в начале 90-х, порождает ответную реакцию, достаточно резкую со стороны русского этнического национализма, как это было с конца 90-х и первой половины 2000-х, и обратно это дает реакцию, опять-таки, роста национализма и антирусских чувств со стороны представителей там тех же северокавказских республик. Это такой маятник взаимной нетерпимости, который раскачивается и который в таком естественном, что ли, своем движении, его размах будет только увеличиваться и ожесточенность будет только нарастать. И в этой ситуации скорее следует задаться вопросом, что со всем этим думает делать государство. И, безусловно, это должно быть объектом определенной продуманной государственной национальной политики. И, безусловно, эта политика не должна сводиться только к милицейской дубинке и к угрозам пресечения каких бы то ни было выступлений, кого бы то ни было, не разбираясь, что это за выступление и по какому поводу. Но, опять-таки, в этой ситуации я бы не говорил о том, что у конфликта есть две стороны. Называть одной стороной 5 или 10 тысяч молодых людей, скидывающих правую руку и избивающих людей за их внешность, а другой стороной называть кого? Тех нескольких десятков человек, которые попались им в этот день и были избиты, или тех несколько десятков человек, которые непонятно зачем бегали по Москве на следующий день и задерживались милицией? Ну, мне не совсем понятно. В данной конкретной ситуации другой стороны нету. Хотя в целом, конечно, этнополитическая ситуация в России достаточно проблематична и требует продуманной государственной политики.
Мы видели много впечатляющих и ужасающих, и очень странных кадров в последние дни. Ну, скажем, генерал Колокольцев, который ведет переговоры с человеком в черной маске возле Кремля, или ОМОН со щитами, который обороняет могилу неизвестного солдата. Павел, я думаю, что вы режиссерским взглядом тоже отметили такие сцены, символичные сцены, отражающие дух этих дней.
Да, сцены достаточно мощные. К сожалению, фантазия позволяет представить себе еще более мощные и печальные картины, которые могут быть следствием того, что происходило. И вот в этом смысле, мне кажется, важно очень сказать, что, по-моему, власти все-таки очень невыгодно то, что произошло 11 числа, поскольку понятно, что она не контролировала эти события. И если бы были вот эти самые радикалы, как Страшилка, на их количество было бы стабильно, это одна история. Так как события развиваются, как говорит историк и знаток проблемы по экспоненте, то становится понятно, что как раз Кремль не является единственной возможной силой, которая сдерживает вот эту силу. И вот поэтому пытаются сейчас извлечь дивиденды из событий, но само событие очень негативно, по-моему, сказывается на имидже власти.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели» Радио Свобода, режиссера Павла Бардина и историка Вячеслава Лихачева. Сразу после краткой сводки новостей мы продолжим тему. В рубрике «Общественное мнение» услышим, что говорит социолог о происходящем в эти дни в Москве.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В разных районах Москвы в субботу милиция задержала около 500 молодых людей за попытки организации несанкционированных акций. По сообщению московского ГУВД, среди задержанных как националистически настроенная молодежь, так и выходцы с Северного Кавказа. У многих изъято травматическое и холодное оружие, а также баллончики с газом. В Кабардино-Балкарии, по уточненным данным, сегодня погибли 7 местных охотников. Тела погибших были найдены в блиндаже в Баксанском районе республики. Двум их товарищам удалось спастись. По данным правоохранительных органов, нападение на охотников совершили 4 человека, вооруженные автоматами. Президент США Барак Обама вновь призвал Сенат как можно скорее ратифицировать договор с Россией об ограничении стратегических наступательных вооружений. На Украине санкционирован арест бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Филипчук был министром в правительстве Юлии Тимошенко. Его задержали в Киеве 14 декабря. Центризбирком Молдавии огласил сегодня данные пересчета голосов, поданных на досрочных парламентских выборах в ноябре. Выявлены небольшие отклонения от первоначального результата, но это не повлияло на распределение депутатских мандатов. Пересчет проводился по требованию партии коммунистов. Китай считает ситуацию на Корейском полуострове крайне опасной, заявил сегодня замминистра иностранных дел КНР Чан Джи Цунь. Он призвал Северную и Южную Корею к возобновлению переговоров. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник совершил покушение на местного губернатора. Тот не пострадал, однако погиб прохожий. Еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Только ли ксенофобия стоит за молодежными волнениями? Тема рубрики Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным Левада-центра, на протяжении последних лет большинство россиян поддерживают националистическую идею «Россия для русских». Вот данные последнего опроса. 19% граждан заявляют, что ее давно пора осуществить, 35% тоже хотели бы ее осуществить, но в разумных пределах, и только 21% опрошенных отвергают эту идею, полагая, что это настоящий фашизм. Остальных эта проблема не интересует. Однако доктор социологии Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований, думает, что причинами беспорядков стала не только национальная ненависть.
Ксенофобии подвержены не только молодежь, но и правоохранительные органы, и система здравоохранения, все наше общество. Но я не думаю, что исключительно ксенофобные настроения являются движущим мотивом. На самом деле молодежь видит прекрасно, что общество устроено несправедливо. Даже те школьники, которые участвовали в этих погромах, знают, как функционирует школа, сколько получают учителя. Они прекрасно понимают, что если они хотят поступать в ВУЗ, перед ними встают серьезные материальные проблемы, проблемы коррупции и так далее и тому подобное. К сожалению, молодежь сегодня не имеет тех социальных лифтов, которые должны быть в нормальном социуме. Я думаю, что за всеми этими выступлениями стоит в первую очередь социальный протест, нежелание и неготовность молодежи жить в обществе, где отсутствуют нормальные социальные лифты, где отсутствует доверие к социальным институтам.
Скажите, а как вы оцениваете политику российских властей по этому поводу, в частности, высказывания первых лиц государства?
Я считаю, что это попытка перевести стрелки, во-первых, на либералов. Мы слышали соответствующие заявления. Второе, перевести стрелки на мигрантов. И это мы слышали, хотя события на Манежной площади, протест-то был направлен на выходцев с Северного Кавказа. Другое дело, что обыватель не различает этническую принадлежность того или иного прохожего.
Как вы думаете, что можно сделать, в частности, на государственном уровне, чтобы не повторялись события, подобные декабрьским событиям 2010 года?
В первую очередь необходимо серьезное институциональное преобразование. Институты, которые должны бороться с ксенофобией, трансформировались в институты, порождающие эти проблемы. Нужны серьезные реформы в системе образования, в правоохранительных органах, в судебной системе. Кроме того, необходима трансформация нашей социальной среды. Ведь каналы распространения ненависти известны. Это и средства массовой информации, чего греха таить, и выступления публичных политиков, и массовая культура, особенно молодежная субкультура. Очевидно, надо переосмысливать то, что мы упустили в 2000-х годах. А по существу, в середине 2000-х, гласно ли, не гласно ли, но наша этническая политика, национальная политика трансформировалась в политику аккуратного, в кавычках, национализма.
Директор Центра этнополитических и региональных исследований Владимир Мукамель, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, по свидетельству социологов, российское общество больно ксенофобией. Однако в данном случае национальная неприязнь явилась, в частности, и спусковым крючком, позволившим молодежи выразить острое социальное недовольство.
Вы Вы слушаете «Радио Свобода». В Риме в начале этой недели вспыхнули массовые беспорядки после того, как депутаты Нижней палаты парламента Италии после бурных дебатов с перевесом всего в 3 голоса выразили доверие правительству Сильвио Берлускони. Во время стычек между полицией и демонстрантами, в основном молодыми людьми, недовольными нынешней реформой системы высшего образования в Италии, были ранены около 100 человек. В последнее время популярность Берлускони и его кабинета министров заметно снизилась. Вот что рассказал моему коллеге Александру Гостеву корреспондент «Свободы» в Италии Всеволод Гнитий.
Насколько уверенно теперь чувствует себя Сильвио Берлускони?
Я думаю, что он чувствует себя абсолютно неуверенно. Исходя из того факта, что сразу же после голосования о вотуме доверия, он заявил, что первоначальной и первоочередной задачей его будет включение в состав правительства новых членов. В частности, он уже начал обхаживать лидера центристской партии «Центристский союз» Пьер Фердинандо Казини, обещая ему несколько министерских мест. Я думаю, что это проявление неуверенности со стороны Берлускони.
Всеволод, а в чем секрет успеха и непотопляемости Берлускони? Столько лет он находится у власти, несмотря на все подозрения, уголовные дела о коррупции, несмотря на протесты, на многотысячные демонстрации и даже на обвинения в совращении несовершеннолетних и в аморальном поведении. Это в католической Италии.
Секрет успеха Берлускони – это популизм. Он выдает себя за обычного среднего итальянца, то есть он свой среди своих. И это импонирует большинству итальянцев, как ни странно это может показаться. В том, что касается дела коррупции, они так и не были доведены до суда. Под разными предлогами часть дел была закрыта. По отдельным делам была объявлена амнистия. В некоторых случаях вина его была не доказана. Еще до сих пор зависли 1 или 2 судебных процесса. А в том, что касается протестов и демонстраций, так сторонники Берлускони тоже проводят свои встречные контрдемонстрации. Еще в 2007 году Берлускони сумел вывести на улицы 2 миллиона человек против правительства Проди. В том, что касается несовершеннолетних, то не было доказано связи Берлускони с несовершеннолетними, и, следовательно, уголовное обвинение отпадает. А в том, что касается его личной жизни, то многие итальянцы так и считают, что это личная жизнь. А католическая церковь не высказывает свою официальную позицию по конкретным деятелям. Она высказывает позицию по состоянию дел. И, кроме того, одно дело личная, частная жизнь Берлускони, другое дело политика его кабинета, которая направлена в пользу католической церкви. То есть кабинет министров Берлускони выступает с католических позиций и по морально-этическим вопросам принимает законы, которые импонируют католической церкви. Правительство Берлускони сделало гораздо больше для католической церкви, чем предыдущее левоцентристское правительство.
А в итальянском обществе и среди интеллектуальной элиты, и молодежи, студентов сейчас превалируют какие настроения? Чувство безысходности и упущенного времени, возможно, или же гнев и настрой на еще более яростную борьбу с кланом нынешнего главы правительства?
В итальянском обществе нет единого мнения, и произошел глубокий раскол. Наблюдается резкая радикализация, поляризация политических течений и деятельности. С одной стороны, резко поднимается рейтинг ортодоксальных коммунистов, объединившихся сейчас под эгидой Ники Вендола, харизматического лидера в движении «Левые, экология и свобода». С другой стороны, также наблюдается радикализация среди молодежных группировок, поддерживающих Сильвио Берлускони. Явным выражением этого стали столкновения студентов, протестовавших на днях против реформы университета и высшей школы в целом. Практически центристские силы сошли на нет. Они раздроблены, у них нет единого центра. И поэтому речь идет о небольших группах, которые в общенациональном масштабе могут набрать не более 3-5% голосов.
Говорил корреспондент «Свободы» в Италии Всеволод Гнитий. Вы слушаете программу «Итоги недели». В четверг основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден в Лондоне под залог до следующего заседания суда по делу о его экстрадиции в Швецию, где он обвиняется в сексуальных преступлениях. Следующее заседание суда по делу Ассанжа состоится не ранее середины января, рассказывает лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Судья Вестминстерского магистратского суда Ховард Ридл постановил освободить Джулиана Ассанжа под залог еще в прошлый вторник. Однако британская королевская прокуратура, представляющая на судебных слушаниях шведскую прокуратуру, подала апелляцию в суд высшей инстанции, пытаясь оспорить его освобождение под залог. По закону, апелляция должна была быть рассмотрена через 48 часов, так что главе WikiLeaks пришлось провести в тюрьме еще двое суток. Причем находился он в исторической камере. 115 лет назад там томился Оскар Уайльд во время суда над ним. По условиям освобождения Ассанжа денежный залог в 240 тысяч фунтов необходимо было внести наличными, что вызвало некоторый переполох среди находившихся в зале суда его поручителей, привыкших к кредитным картам и чековым книжкам. В конце концов, денежные знаки были собраны и доставлены в суд, и знаменитый возмутитель мирового спокойствия оказался в объятиях матери, прибывшей в Лондон из Австралии. По выходе из здания суда Джулиан Ассанж заявил журналистам и толпе поджидавших его сторонников, что собирается отправиться в деревню удить рыбу, что он расценивает как значительное изменение по сравнению с тюремным подвалом. Под деревней Ассанж подразумевал поместье в графстве Суффолк, принадлежащее его другу, отставному капитану британской армии и владельцу популярного лондонского клуба «Frontline Club» Воину Смиту. По выходе из здания суда Ассанж, в частности, сказал:
«В Соединенных Штатах организация вроде «Тайного большого жюри» занимается расследованием моей деятельности. Это делается при полнейшем отсутствии какой-либо информации о происходящем. Я назвал бы это в высшей степени агрессивным расследованием».
Джулиан Ассанж неоднократно заявлял, что существует огромный риск его выдачи Соединенным Штатам, где якобы готовится официальное обвинение его в шпионаже. Пока же ему предстоит провести некоторое время на природе, но при этом он обязан ежедневно отмечаться в местной полиции. Его паспорт конфискован, так что покинуть Британию он не сможет. Кроме того, ему придется носить днем и ночью электронный датчик, который фиксирует все его передвижения. Он должен будет также соблюдать персональный комендантский час. Напутствуя Ассанжа перед освобождением под залог, судья высокого суда Данкан Аусли предупредил его, что Британия обязана выполнять предписания международного ордера на его арест и экстрадицию, и что, по всей вероятности, он будет экстрадирован в Швецию, где должен предстать перед судом в связи с выдвинутыми против него обвинениями. Британские юристы предсказывают, что слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа могут продлиться много месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Джулиан Ассанж станет голливудским персонажем, а глянцевые журналы выбирают героев года. Таковы сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Ходил в школу. Его мать все его томсойеровское детство провела в бикини на райском острове у берегов северо-восточной Австралии. Однако уже к 14 годам он с матерью и братом переезжал 37 раз. Точно так же и дальнейшая его жизнь оказалась похожа на калейдоскоп кинематографической натуры и костюма. В начале 90-х он с длинными по пояс волосами и в круглых очках предстает перед Мельбурнским судом за хитроумные хакерские шалости. Сегодня, в 39, его голова уже бела, как снег. Напоминание о длительной тяжбе с бывшей женой об опеке над сыном. Катакомбы, оформленного как поверхность Луны подземного серверного хранилища под Стокгольмом, больше похожего на логово злодея из Бондианы. Классические, из той же Бондианы, женщины-приманки Honey Traps. Последние новинки кибертехники. Одиночная камера. И, наконец, домашний арест в роскошном георгианском особняке. Пускай Белый дом объявил Джулиану Ассанжу войну. Для Голливуда WikiLeaks – это настоящий подарок с небес. Здравствуй, новый Бонд. Или что-то а-ля Оруэлл, учитывая абсурдность процесса и тот факт, что Ассанжу теперь придется постоянно носить на ноге электронный датчик, который позволит следить за его перемещениями. Или рок-опера «Ассанж – новый мессия». Будем надеяться, без финального распятия на шведском флаге. Так или иначе, по сведениям портала therap.com о шоу-бизнесе, в Голливуде стартуют уже 4 проекта о новом герое. Режиссером одного из них станет известный американский документалист Майкл Мур, который внес в общую сумму залога за Ассанжа в Вестминстерском суде свои кровные 20 тысяч долларов.
Судя по выложенным в сеть недоброжелателями отрывкам из личной переписки Ассанжа, он и сам не лишен таланта в создании ярких образов и мизансцен. Его профайл 2017 2006 года с популярного в Австралии сайта знакомств, зарегистрированный на имя Харри Харрисона, начинается со слова «осторожно», а заканчивается словами «я опасность», «Ахтунг». Однако тут же Ассанж описывает себя как защитника женщин и детей, страстного активиста-интеллектуала, который ищет сирену, чтобы завести любовный роман, родить детей и время от времени замутить преступный заговор. В графе «интересы» Ассанж указал «структура реальности» и «кромсать мозги».
Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Итальянский Rolling Stone назвал Джулиана Ассанжа рок-звездой года за его рок-н-ролльный образ жизни. На обложке коллаж с полуобнаженным Ассанжем перед целым созвездием телеэкранов, каждый из которых передает изображение того же Ассанжа. Под заголовок «The man who fell from the web to earth» – «Человек, который свалился из сети на землю». Уж больно Ассанж похож на Томаса Джерома Ньютона, героя Дэвида Боуи, в фильме 70-го года «The man who fell to earth». Журнал также называет Ассанжа «ангелом смерти для всех, кто у власти», «платиновым проказником» и «киберпанком». По результатам голосования среди читателей журнала Time, Ассанж должен был стать человеком года и по версии этого издания. Однако в самый последний момент редакторским решением на почетный пьедестал водрузили молодого миллиардера, основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. По мнению редакции, Цукерберг и Ассанж являются двумя сторонами одной монеты. Они оба выражают идею открытости и прозрачности. Ассанж считает мир полным реальных и воображаемых врагов, а Цукерберг видит его полным потенциальных друзей.
Еще один журнал People назвал «женщину года». И нет, ей стал не Джулиан Ассанж, а Сандра Буллок. В этом году Буллок завоевала первого для себя Оскара, но разошлась с татуированным мужем, о котором еще совсем недавно с восхищением говорила в интервью британскому шоумену Джонатану Россу. А вот новый главный редактор российской версии журнала Vogue Виктория Давыдова вызвала споры, объявив, что на обложке первого за 2011 год номера появится Алина Кабаева. Давыдова нахально разместила на обложке заголовок «Ее главная победа» между ног Кабаевой, несмотря на все официальные попытки заглушить слухи о недавнем романе гимнастки с Владимиром Путиным, ехидничает газета Daily Mail. Газета также напоминает о том, что в прошлом году Кабаева родила сына, имя отца которого до сих пор держится в тайне. Интересно, появится ли депеша на эту тему в грядущих утечках WikiLeaks.
Из последних экзотических утечек WikiLeaks стало известно, что представители тайской элиты сомневаются, что наследный принц Маха Виджералонкорн достоин престола. Тайские генералы, в частности, сетуют на то, что 48-летний принц слишком мало времени проводит в Таиланде с женой и сыном и слишком много под Мюнхеном в компании своей основной любовницы.
Еще одна забавная утечка. Северокорейские чиновники обращались к американским дипломатам с просьбой помочь организовать в Пхеньяне концерт Эрика Клэптона в надежде, что певец растопит сердце Ким Чен Ира и тот допустит в страну гуманитарную помощь. Рок-концерты в Северной Корее запрещены, но, как выяснилось, Клэптон – кумир второго сына диктатора Ким Чен Чола.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода». На уходящей неделе благосфера обрела нового героя – врача из Иваново и потерпела первое крупное поражение в борьбе с властью на том же медицинском поле. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Юрий Васильев.
Иван Хренов, новый герой благосферы. Знакомьтесь. Прославился Иван Хренов тем, что позвонил на прямую линию с Владимиром Путиным и выдал в прямой эфир несколько разоблачений, учитывая контекст совсем не местного значения. Будто бы в областной Ивановской клинической больнице новейшее оборудование распечатали специально к ноябрьскому приезду премьера Путина, а потом спрятали обратно. А вместо пациентов к высочайшему визиту на больничные койки уложили коллег-врачей, чтобы не сказали чего, а медсестры медсестрам было строго-настрого наказано, чтобы они, если Путин спросит о зарплате, называли сумму в два раза большую, чем их несколько тысяч рублей. Путин, услышав это в прямом эфире, был немало удивлен, а в блогах стали выяснять, кто вы, доктор Хренов. Благосфера тесна. У Ивана Хренова обследовался житель Иваново Александр Усанин. Его впечатление – ЖЖ с ником «Эксперр». Цитирую. «Молодой человек с бородой, 25 лет, неплохой начинающий специалист, умеющий объяснить и посоветовать. Но не ожидал я от него такого поступка. Казалось, что не смог бы он сделать этот решительный шаг или просто не осознавал последствий. Отмечу, однако, что голос по телефону действительно его», – пишет Александр Усанин, житель Иваново. «У меня есть даже его номер телефона, однако звонить ему в такой момент не могу, хотя и должен был бы в ближайшее время. Это касается моего здоровья. Однако странно то», – пишет Александр Усанин, что подобное заявление пропустили прямой эфир с Путиным. Варианта 3. Путину необходим был такой звонок, хотя меня же недавно переназначили. Хренова подставили, молоденький, пусть будет крайним. Или на ТВ все-таки чуть-чуть есть свобода слова, что не касается тандема и его окружения, естественно. Конец цитаты. Пока благосфера размышляет о причинах, руководители Ивановской области занялись тем, что в одной из частей тандема называется «локализация провала». В блоге Марины Литвинович собраны твиттер-реплики губернского начальства. Тон задает губернатор Ивановской области, недавно переназначенный Михаил Мень, цитата, «к сожалению, придется разбираться, как человек с психическим заболеванием, то есть доктор Иван Хренов, по мнению Меня, если это, конечно, так, попал работать в здравоохранение». Прочие не отстают, говорят разное, и что Хренов переболел менингитом, мол, от того все, и что Хренов работает в кардиологической больнице, а не в областной, как будто коллеги ничего не могли ему сказать. Информацию о докторе Хренове из Иваново разместили у себя сотни блогеров, в том числе наиболее тревожную.
В больницу приехали всякие шишки из местной администрации, решают, как смыть пятно позора. Приняли решение объявить, что это был подставной звонок, специально порочащий честь и достоинство чиновников из Ивановского правительства. А Хренова тихо уволят.
Что произойдет раньше? Доктора Хренова так или иначе репрессируют? Или все-таки пройдет расследование, обещанное Путиным на прямой линии, а по его итогам, в случае чего, небольшая административная бойня в ивановских верхах?
Вот что сам Иван Хренов сказал в интервью «Радио Свобода».
Сейчас на меня оказывают давление. Прежде всего, моральное. Пытаются меня обвинить в клевете, в том, что я не прав, факты изменяют. А потом я в письме, когда еще писал, я описывал ситуацию в целом в регионе, а не только вот пример областной. Самое-то главное в моем-то было, что показуха, что нет у нас такого в обыденной-то жизни.
Вечером 17 декабря Ивану Хренову позвонил Владимир Путин. По словам Хренова, премьер сказал, мы вас в беде не оставим, мы вам поможем, мы знаем всю ситуацию, не переживайте.
На уходящей же неделе в блогах случилось другое, менее заметное медицинское событие. Впервые выступление блогеров не только не помогло, но и навредило, наверное, многим тысячам людей. Несколько недель назад в одном из журналов рассказали о мучениях родителей из Волгограда, пытавшихся устроить ребенка в московскую филатовскую больницу. Были также опубликованы фотографии в больницах мамы спят на стульях, свернувших ногах у малышей, иначе никак. Все это, плюс призыв к Дмитрию Медведеву поспать несколько ночей на составленных стульях и посмотреть, что из этого получится для здоровья президента, перепечатали очень и очень многие блогеры. И что же? Результат в блоге «Ротвайн».
Тем, кто считает, что блоги – флагман общественного мнения, как бы вдохновляет фраза «давайте выведем это в топ, может, хоть это поможет, надо же что-то менять», пример реальных изменений. Достучались, чё? Общественное мнение у нас никто не игнорирует. Отчего раз? Разберемся, выясним, кого надо – накажем. Не беспокойтесь, граждане. Врачи детской филатовской больницы получат выговоры после жалобы блогера из Волгограда президенту Дмитрию Медведеву. Медиков наказали за то, что они приняли ребенка до того, как его родители смогли получить направление у чиновников. Нет, зрение вас не обманывает, но еще раз перечтите. Есть запрет госпитализировать филатовскую больницу иногородних пациентов. Есть строгий выговор заместителя по хирургии. В сухом остатке немосковские пациенты лишены возможности получать квалифицированную медицинскую помощь в этой клинике, базе нескольких кафедр Российского государственного медицинского университета.
И вывод резкий, подчас непечатный.
Еще кто вякнет, вообще больница позакрываем на. Врачей на стройки народного хозяйства или лес валить. А вы лечитесь градусником, а то ишь, койки им подавай. На шконках отдохнете.
Тут же блогер Отвайн свидетельство от московских медиков. Крайне неутешительное.
Подтверждаю, врачам вставили. Врачи-руководители гайки закрутили, чтобы не подставляться больше. Все свалили на стрелочников. Стрелочники сократили количество составов. И бить их за это бесполезно, потому что они просто вернулись к той процедуре обработки входящего потока, которая предписана регламентом, а не нормальными понятиями о жизни и здоровье ребенка.
И важный вывод там же. Сетевая коммуникация работает, только она опасна, и надо уметь ею пользоваться. Так что учиться и не болеть.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Правоохранительные органы сдали в психушку 40-летнего мужчину, среди бела дня написавшего на здании московской мэрии «Смерть бессмертным». Теперь его будут лечить. Интересно, что он напишет на следующем административном здании, когда его вылечат. Смерть смертным? Хотелось бы посмотреть на следующий консилиум. Короче, не надо нас лечить. Хуже будет.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами на песне «Мороженое для вороны». Ее исполнитель – замечательный американский музыкант и художник Дон Ван Флит, капитан Бифхарт, скончался 17 декабря. Something. The moon was a stone's throw. Stop the show. I need to say hello to the crow. Like the fire piano. The moon showed up and it started the show. Tonight there'll be ice cream. Ice cream for crow.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.